Глава пятая. Пиво и пироги. Шел пятый или шестой день путешествия. До Захолмья оставалось уже не так далеко. Когда волкодав поймал себя на том, что соскучился по храмовой библиотеке, вот это была для него немалая новость. «Да, эдак», — фыркнул про себя Вен, — и по Хономеру стосковаться недолго. Положим, по Хономеру-то жить он начал бы весьма нескоро. Но вот книжный чертог вправду вспоминался все чаще. И туда не успел заглянуть, и это не разыскал. И даже хранитель начал казаться не таким вредным, как раньше. Ну, брюзга, ну, кропотун, так что с того? Кропотун, ворчун. Мелочный хлопотун и придира. Да книг ведь все-таки допускал. Сколько раз в этой самой библиотеке, оторвавшись от страницы, он смотрел в ровное пламя свечи и видел в нем лесную дорогу, вроде той, по которой ныне шагал. Небо над головой, вольно несущиеся облака в синеве, дыхание моря откуда-то издалека впереди. И вот теперь все вроде сбывалось. И босые пятки вовсю минали травку между неглубокими песчаными колеями и летели с востока на запад белые-белые облака. И морской берег, называемый Ракушечным, в не очень отдаленном будущем вправду сулил появиться перед глазами, особенно если жители озерного края и в самом деле начнут помогать ему, так как обещали юные тигулы. А вот поди ж ты! Перестал, как бывало, просиживать по полдня перед книгой, и чего-то не достает. Раньше он думал, так бывает, только если болезнь или еще что-нибудь не дает совершить воинское правило, без которого не полон прожитый день. И не очень-то понимал Эвриха, хватавшегося чуть что за перо самописку и свои бесценные дополнения, скорее занести туда нечто, представлявшееся Аранту важным, хотя бы дело происходило в углу заплеванной корчмы, среди гвалта затеваемой драки или на палубе сигванской касатки, летящей навстречу погибели сквозь пронизанные молниями закат. Волкодав, помнится, всячески потворствовал тому, что считал придурью, не в меру ученого парня, но все же не до конца понимал, что прямо у него на глазах рождался трактат, который люди, другие люди спустя 200 лет, будут читать. Дурак был, что-то еще сказать можно. В крепости-храме обитало великое множество книг, в том числе и посвященных вовсе не восхвалению единого и близнецов, а скорее даже наоборот. С какой бы это стати? Волкодав опять долго не мог разуметь, ведь тот же Эврик в свое время немало натерпелся от Хономера именно потому, что пытался спасти от уничтожения труды каких-то мыслителей, являвшихся, по мнению жреца, лжепророками и лжеучителями. «И книги, — говорил Хономер, — эти лжеучителя понаписали все такие, что человеку благочестивому грешно было до них даже дотрагиваться, не то что читать. И вот поди ж ты. На полках библиотечного чертога стояло едва ли не то самое, за что Эврих ходил весь в синяках, а потом мало не погиб от ножа убийцы, нанятого, не поленились же за изрядные деньги. Как так? Поначалу Вен едва уберегся от искушения прямо порасспросить о том Хономера и послушать, что скажет. Потом сообразил сам. Это как в бою. Чем лучше загодя знаешь, в чем именно преуспел твой противник, тем легче будет его одолеть. Вот и Хономер предпочитал осквернять себя чтением книг нечестивцев, чтобы позже, во время проповедей, в пух и прах разносить вредоносные помыслы, грозящие извратить истинное учение. Почему же эти книги не прятали где-нибудь в темном подвале? Дабы не могли они ненароком смутить души и умы молодых служителей-близнецов? а потому, что неопытные жрецы постигали науку своей веры под пристальным водительством Ханамера и его приближенных, точно так же, как у Ноты Волкодава, благородной Канкиру. Он тоже не держал каждого за руку, воспрещая проверять навыки в трактирных потасовках, однако непременно узнавал о каждом подобном безлепии, узнав же, надолго отрешал от уроков, а за попусту причиненные кому-то увечья прогонял совсем. А кроме того, Волкодав по пальцам мог бы пересчитать тех, кого за 3 года видел в библиотечном чертоге читающими. Молодые жрецы не очень-то стремились просиживать за книгами свои неяркие пока еще одеяния. Должно быть, других забот было в достатке. Вен же, вот что значит охота пуще неволи, успел перезнакомиться со всеми купцами, продававшими книги на Тинверенском торгу. Годы не торопились менять его внешность в лучшую сторону. Он по-прежнему был похож на законченного висельника, а вовсе не на книгачея, но капля камень точит. Мало-помалу купцы начали с ним здороваться, а потом даже раздобывать книги, о которых он спрашивал. Так Волкодав разжился кое-чем из того, что особенно понравилось ему в библиотеке. Цена на книги, некогда ужасавшая его еще в Галераде, здесь за морем была уже вовсе безбожной, но Ханамер платил очень неплохо, и денег хватало. Волкодав строго ограничивал свои приобретения, совсем по другой причине. Из Тинвелены он собирался рано или поздно уйти, так не бросать же добрые книги. Но счастье Венна, прочитанные он надежно запоминал, а потому и покупать решался только те тома, чья необозримая премудрость требовала перечитывания. Знаменитые описания Салегрина Достопочтенного, 2 самых толковых начертания стран и земель и, конечно, созерцание истории великого Зелхата Мельсинского. На книге, за которую сам ученый угодил в позорную ссылку, теперь наживалась тьма тьмущая переписчиков и торговцев, поскольку спросом она пользовалась немалым. Было и еще кое-что, приятно отягощавшие заплечный мешок Волкодава. Книги, попадавшиеся ему на библиотечных полках и на торговых лотках, он с некоторого времени начал мысленно делить на 2 неравные части — путеводные и баснословные. Путеводными были те, что сообщали некие знания, накопленные подвигом и трудом, о земном устроении, о делах и людях минувшего, о заветах богов и о каждодневных познаниях, например, о лекарском деле. Баснословные же. Ему понадобилось время и немалые усилия мысли, чтобы уразуметь, были, оказывается, люди, которые писали о событиях, никогда на самом деле не совершавшихся. Они давали имена правителям и полководцам, отродясь не жившим на свете, и эти бесплотные тени принимались путешествовать по страницам, сражаясь, влюбляясь, размышляя и принимая решения. Ну, не дать не взять, всамделишные саккаремцы, вельхи, сегваны. Иные книготворцы даже описывали целые державы, помещая их, к примеру, между Нарлаком и Халисуном. Хотя всем известно, что Нарлак с Халисуном граничит напрямую, и никаких посторонних держав с большими городами и реками там не бывало от века. Кому нужны были подобные выдумки, когда вокруг лежал широкий и живой мир? Да и происходило в этом мире порой такое, что хоть год сиди, ничего подобного не придумаешь. Волкодав долго мучился недоумением. Потом вспомнил, как говорили в таких случаях у него дома, «Не люба, не слушай, а врать не мешай». Он захотел разобраться и стал читать баснословные книги, пытаясь понять. И ведь понял. Каждый поступок о чем-то договорит, обладая не только внешней стороной, но и духовным смыслом, так или иначе звучащим в великой песне Вселенной. Вот, скажем, кто-то кому-то заехал в лоб кулаком. Это может быть оскорбление, это может быть предательство, это может быть подвиг. Меняются обстоятельства, меняется с ними и смысл. А уж если дело касается целой цепи поступков, тем более. Так вот, создатели небывалого просто не находили в известной им жизни поступков и событий, полностью отвечавших смыслу, о котором им хотелось бы рассказать. И тогда они брали частицу от одного, от другого, от третьего и творили свое. Ну вот, кто и когда, например, видел страну, где каждая семья по закону хранила из поколения в поколение только одно какое-нибудь ремесло, и даже одежду обязана была носить определенного цвета, и суровое наказание ждало ослушников, вздумавших отступать от обычаи. А написал же один такой баснотворец. И, понятно, закончил дело кровавым восстанием. Да приплел благородство и долг, и загубленную любовь. Чего ради? А в назидание? Вдруг какой-нибудь усмарь, прочитав, утрет нечаянную слезу и раздумает заставлять сына заниматься кожевенным делом, коли парень обнаружил и дар, и страсть войлоки катать? Правда, усмари подобные книги не больно-то часто читают. Сообразив однажды, в чем дело, волкодав стал читать баснословные сказания одно за другим, пытаясь угадывать в каждом потаенные смыслы. У него и теперь лежали в заплечном мешке две такие книги. Одна была о парне, постигшем мастерство лекаря, чтобы вылечить мать любимой девушки. Книга? Вроде как книга. Но она была о мечте и сама звала мечтать. От нее почему-то щемило в душе, и волкодав не смог с нею расстаться. Ее продал Венну торговец, которого волкодав в свое время немало озадачил, поинтересовавшись, не попадались ли тому дополнения к знаменитому Салегрину, написанные неким Эврихом из Феда. Кем-кем? — удивился купец. — Эврихом, — повторил волкодав, — из Феда. Сказав так, он тотчас понял, что сморозил глупость, может быть, даже опасную. Ему ведь доводилось некогда слышать, что маленький городок Фет, благополучно стоявший среди оливковых рощ в Беловодской Арантиаде, здесь, в его родном мире, был полностью уничтожен во время давних усобиц. На счастье, книготорговец, уроженец Северного Халисуна, в Арантиаде, может, когда и бывал, но не знал наперечет всех ее городов, а уж в историю захолустного Феда не вникал всяко. — Нет, — сказал он, подумав, — не встречал. — Значит, дописывает, — кивнул волкодав, — или книга еще не успела распространиться. С тех пор купец зауважал Венна, водившего знакомство с настоящим ученым, и чуть не накануне его ухода из Тинвилены предложил ему еще одну книгу. «Ее, — сказал он, — написал тот же человек, что так здорово придумал про лекаря, тебе понравится». Теперь волкодав предвкушал, как будет читать ее в дороге, и предвкушение радовало его. Эх, еще бы в храмовой библиотеке порыться. Может, и Тергей все же что-нибудь написал, да только я не нашел. Не успел. К селению, называвшемуся Овечий Брод, волкодав выбрался на самом закате, когда солнце уже нырнуло за холмы, и лишь на вершинах самых высоких сосен чердело сияние уходившего дня. Селение было обнесено тыном, но ворота пока стояли открытые, и Вен сразу понял, что подгадал весьма вовремя. Из-за угла тына как раз выходил пожилой мужчина с посохом, шествовавший размеренной походкой, совершающего привычное ежедневное. Мужчина держал в руке переносной светильник, ярко горевший, хотя было еще светло. Шедшего сопровождала большая собака. Старейшина здешний, догадался волкодав, обходом обходит. Это и впрямь было действо, досужему глазу, говорившее сразу о многом. Досужий здесь, обладающий всеми умениями и природными данными, необходимыми для некоторой деятельности. Мы, мол, хоть и при дороге живем, а обычаи держимся. Волкодав прибавил шагу, чтобы успеть пройти в ворота, пока старейшина не замкнул круг. А то ведь можно дождаться, что снова придется ночевать под елкой. Не то чтобы он очень возражал против такого ночлега, но коли уж вознамерился отведать местного пива да пирогов, отчего бы не исполнить благое намерение. Пес, на которого Вен, правду сказать, обратил гораздо больше внимания, чем на хозяина, тем временем сразу побежал навстречу незнакомому человеку, появившемуся из леса. Пес был бдителен и свое дело знал хорошо. Кто пришел, не со злом ли, надо б скорее обнюхать, осмотреть, познакомиться, послушать, что скажет. Он мало напоминал степных волкодавов равнинного Шоситайна. Разве что обрезанным хвостом да впечатлением суровой, несуетной мощи. Пес, живший на самой границе озерного края, славившегося гораздо более мягкой зимой, имел ворона-черную, до синеватого отлива, короткую, гладкую шерсть, украшенную на морде, лапах и груди ржаво-бурым подпалом. Толстенная шея, очень спокойный взгляд карих глаз и широкая пасть, сомкнутая до поры, но наверняка таившие очень страшные зубы. Чего бояться тому, кого сопровождает подобный защитник? Подбежав к волкодаву, пес словно бы удивленно остановился в нескольких шагах от него. Старейшина, смотревший сзади да против заходившего солнца, превратно истолковал поведение любимца и поспешно вскинул руку с посохом, окликая «Эй, эй!». Он желал то ли отозвать кобеля, то ли предупредить незнакомца, чтобы стоял смирно, и не пытался ни гнать пса, ни тем паче бежать. Кажется, он не на шутку перепугался. Кому надо, чтобы чужой человек с глупу угодил в зубы его собаки да возле самой околицы, ведь до греха эдак недолго. Ни кобель, ни прохожие не вняли предупреждению. Волкодав продолжал идти прежним размеренным шагом, а пес преодолел оставшееся расстояние и чинно зарысил рядом с Венном, стараясь поплотнее прижаться к его бедру головой и снизу вверх заглядывал в глаза. Рост он был как раз такого, что волкодаву осталось только опустить руку, и ладонь легла на мягкие, шелковистые шерстки, доверчиво подставленные уши. Ощутив прикосновение, кобель заурчал, глуховато, низко, протяжно. Кто-нибудь незнакомый близко с такими собаками, пожалуй, принял бы этот звук за рычание, и то сказать, что угодно сойдет за угрожающий рык, ежели исходит из груди пошире иной человеческой. На самом же деле пес попросту стонал от наслаждения, радуясь ласке вожака. Подойдя к старейшине, волкодав поклонился. — Здравствуй, почтенный! — проговорил он на языке Шоситайна. — Спасибо, что ворота перед носом у меня не захлопнул. — А надо было, — отозвался тот в сердцах, негодуя по обыкновению всякого человека, пережившего неожиданный и незаслуженный испуг, и перевел дух. — Откуда ж ты такой непонятливый мне на голову свалился? Большую собаку первый раз видишь? Кто, скажи на милость, чужому кобелю сразу руку на голову кладет? Откусил бы ее тебе, да и правильно сделал, я его и ругать бы не стал. Пес уже сидел между ними и улыбался во всю пасть, отчего вид у него сделался окончательно дремучий и жуткий. Так ведь не откусил же, — смиренно возразил волкодав. — Не сердись, почтенный. Я истин Велены в захолмье путь держу. Есть ли здесь у вас перехожему человеку, где на ночь устроиться? Пес потихоньку, чтобы не заметил хозяин, снова всунул голову ему под ладони, вежливо, осторожно лизнул самым кончиком языка. Волкодав в ответ пощекотал ему брылья, легонько сжал пальцами морду. — Есть и хлеб, найдется и лавка, — проворчал старейшина, пропуская его в ворота. — Со мной пойдешь, провожу. Пока ты опять по дороге злых собак гладить не начал. И обратился к псу. — Так, мордаш, чего пристал к человеку? — Отрыщ! — Отрыщ нельзя, прочь. Старинная команда собаки, обычно охотничий, запрещение трогать еду или добытого зверя, а также приказ держаться подальше от лошади и охотника, чтобы не попасть под копыта. Дюжие парни сомкнули у них за спинами деревянные створки. Волкодав обратил внимание, что один из них, очутившийся было на дороге у мордаша, счел за благо посторониться. Ворота же были как раз такой ширины, чтобы проехать телеги. Овечий брод оказался большим, богатым погостом. Здесь все время останавливались купцы, ездившие из Тинвилены в озерный край и горцам северных кряжей. Дорога, ставшая улицей, удобно подворачивала к гостиному двору. Сколько их волкодав в своей жизни видел, а сколько будет еще? Изнутри пахло жареным мясом, долетал хлебный дух, тянуло душистым дымом коптильни. Желудок у волкодава был далеко не балованный, вполне мог бы обойтись и без ужина, но, кажется, мысль о пиве и пирогах была не такой уж бездарной. Из харчевни слышались голоса, кто-то пробовал и подтягивал струны. «Матушка-ежиха» — гласило название, исполненное нарлакскими буквами. Для тех, кто не умел читать, рядом изображена была полнотелая колючая хлопотунья, несущая на иголках тугой боровик. Поглядев на вывеску, волкодав улыбнулся. Если он еще не ослеп, неведомый резчик был гораздо подробнее знаком со зверьем, чем с письменной грамотой. Ежиха была сущее загляденье, сейчас зафыркает и отправится в путь. А вот название содержало ошибку. — Ну, ступай, там тебе, — начал было старейшина, — хотел добавить, и пиво, и пирогов поднесут. Но в это время судьба подкинула ему новую неожиданность. Откуда ни возьмись, то ли из-за крыши, то ли прямо из остывающих к ночи небес, беззвучной молнией пронеслась большущая летучая мышь, чуть не смазала почтенного старосту по носу крылом и с важным достоинством устроилась на плече захожего человека. «Тьфу!» — плюнул старейшина. Сердито застучал посохом по деревянным мосткам и пошел прочь. Мордаш отправился следом за ним, оглядываясь на волкодава. «Ты, вожак, на моего человека не обижайся! Такой уж он у меня, любит пошуметь, а вообще-то не злой. Правда, правда, не злой». Волкодав почувствовал себя в чем-то слегка виноватым. Он не сразу пошел внутрь и немного постоял перед дверьми, глядя вслед уходившему старейшине. «Может, еще выдастся случай по-доброму познакомить его с мышом? Хотя, если подумать как следует, чего ради? Завтра утром он отсюда уйдет. Если кто его вспомнит здесь, то мимолетно. А старейшина, коли не дурак, скоро сам сообразит, что зря рассердился на маленького зверька, не кстати вылетевшего из сумерек». Вен видел, как навстречу старейшине раскрылась калитка одного из дворов. На улицу выскочили две маленькие и очень похожие одна на другую девчушки. «Внучки», — решил волкодав, и с радостным писком повисли на необъятной шее мордаша. Осторожный пес сперва замер, высоко задрав голову, а потом медленно, бережно пошел с ними во двор. Волкодав улыбнулся, и рассудил про себя, что девчушки могли бы проехаться на собаке верхом, причем обе разом. И, вероятно, именно это сейчас и произойдет у старейшины во дворе. Небось, ноги у мордаша не подломятся, хоть ему взрослый мужик на спину садись. И уж в его присутствии никто чужой не осмелится маленьких девочек не то что обидеть, даже слишком пристально на них посмотреть. Волкодав поймал себя на том, что завидует псу. Подняв руку, он привычно нащупал бусину, по-прежнему украшавшую и осенявшую ремешок, что стягивал его заплетенные волосы. Покатал ее в пальцах. Была же девочка чуть постарше этих двух, что мне ее подарила. Теперь уж славная девушка. Нынешней осенью, глядишь, мужа возьмет. Дали бы ей боги всякого счастья. Только я-то кому нужен останусь. Негожие это были мысли. Живи, пока жив, и не предавайся таким размышлениям, а не то они могут далеко тебя увести. Волкодав потянул на себя дверь харчевни и ступил через порог. Сколько он бывал в постоялых дворах, в самых разных концах белого света, столько и поражался их схожести. Нет, конечно, зодчие плотники в каждом уголке мира работали на свой особенный лад, и путешествующие, скажем, по Сокарему, видел над собой совершенно иной кров, нежели забредший в Нарлак. И к столу подавали у сольвенов одно, а у вельхов вовсе иное, и даже хлеб, испеченный под разными небесами, куда как внятно являл в себе эту разность. В общем, как давным-давно уяснил для себя волкодав, оставалось то, что это были именно дворы, а не дома. Здесь сходились у одного очага люди, вчера еще друг дружку, не знавшие. На завтра они снова потеряют один другого из виду. Скорее всего, за тем, чтобы уж никогда не узнать, какая кому досталась судьба. Волкодав порой уловил себя на том, что никак не перестанет этому удивляться. Вот так идти мимо людей, встречаться без радости и расставаться не горюя, подобно листьям, плывущим по осенней реке. А потом чего доброго еще взять? Помереть прямо в дороге, вдали от праотеческих, праматеринских могил. Иногда ему начинало казаться, будто весь мир только и делал, что странствовал по чужедальним краям. Понять подобное волкодав еще как-то мог, жизнь заставит, не тем займешься, но одобрить... Он сам с 12 лет не жил на родине. Однако с собой ничего не поделаешь. Что в младенчестве впитано, то и держится всего крепче. Венны же полагали, что доброму человеку след держаться дома, вести семью, множить свой род и его добрую славу. Волкодав доживал баранину с овощами, на его взгляд изрядно пересоленную, но зато от души сдобренную перцем, и теперь не спеша потягивал пиво, поглядывая вокруг. К его немалому сожалению, в овечьем броде, как повсюду в шоссе тайне, не знали и не умели делать сметану. Однако пиво оказалось действительно вкусным, и пирожки с начинкой из грибов, долежавших в дубовых кадушках с прошлого лета, и блюдце, чтобы размочить для мыша в молоке кусочек лепешки, у служанок сразу нашлось. Народу в харчевне вечеряло достаточно. Конечно, овечий брод не Тинвилен, да и красавец белый конь матушки ежихи уж точно был не чета. Потому люди сидели не друг у дружки на головах, как временами случалось у Айрдонна, и волкодаву ни с кем не пришлось толкаться локтями. Свободный стол, за которым волкодав расположился, стоял, правда, почти у самой двери, и знать именно потому оставался свободен. Снаружи зябко тянуло ночным холодком, однако в том ли беда. За другим столом баранина не сделалась бы вкусней. А сквозняков волкодав не боялся. Звяканье струн, услышно еще на улице, не померещилось Венну. На другом конце комнаты в самом деле возился с сигванской арфой один из гостей. Что-то не получалось. Струны никак не хотели звучать в лад. Над незадачливым певцом уже начали понемногу посмеиваться. Да мы от твоих упряжных коней скорее песен дождемся. Слышь, малый, если ты так в других местах пел, то как до сих пор с голодухи ноги не протянул? Музыкант только посмеялся. Это был молодой парень, растрепанный и лохматый, выглядевший так, словно пару седмиц ночевал в стогах и на чужих сеновалах. Нечесанные патлы льняной куделью падали ему на лицо, но глаза поблескивали хитро и весело. «Не помер с голоду и не помрет», — решил про себя волкодав. «Такого, кажется, пестом в ступе не утолчешь, вывернется». Неожиданно для окружающих парень пробежался пальцами по струнам, словно последний раз убеждаясь в правильности их настроя. И громко запел. «Боятся люди проезжать лесами Пелагира. Когда-то битва здесь была, решались судьбы мира. Но полководцев той войны не славили сказания, тут воевали колдуны, метали заклинания. С тех пор хранит земная глубь волшебные словеса». Волкодав невольно навострил уши. «Вот так-так», — очень скоро сказал он себе. Он не узнал парня тотчас, поскольку не приглядывался подробно, как-то сразу решив, что знакомого лица здесь наверняка не дождешься. Да и песнопевец трактирный очень мало напоминал теперь нищего калеку, сидевшего в пыли возле тин Веленских ворот. Видно, не впервые лицедействовал, примеряя всякий раз ту личину, от которой ждал выгоды. «С тех пор хранит земная глубь волшебные словеса. Простой народ не так уж глуп, темно под сенью леса. Любая тварь, что здесь живет, не такова, как всюду. Одну увидишь, жуть возьмет, двух сразу станет худо. Такое шастало во тьме направо и налево. И был там холм, а на холме росло большое древо. Ночами силой колдовства земля под ним светилась, на древе же, в дупле ствола, там ящерка ютилась». И даже голос казался не вполне тем же самым, что надрывался поддельной слезой, выводя жалевую о молодом воре, угодившем на каторгу. Куда только подевалась напускная гнусавость хрипотца. Но все равно это был тот самый поберушка, якобы удравший из каторги в самоцветных горах. Однажды он наружу прыг, и что, представьте, видит, бегом бежит седой старик в изорванной хламиде, добро и мудрость на челе, и все приметы мага, но скоро, видимо, в петле запляшет бедолага, летят собаки по пятам, вдали топочут кони, скорее, дед, влезай сюда, а я собью погоню. Волкодав слегка пожалел о том, что успел миновать ворота и не остался на ночь в лесу. Ничему-то его дурная жизнь так и не выучила. А то раньше не бывало. Думал, будто помогает кому-то, даже из беды выручает. И только за тем, чтобы потом напороться на злую насмешку. Кто его знает, этого малого? Чего доброго? Сейчас укажет пальцем на недоумка, якобы умилившегося его воровской песенкой аж на целый сребреник. Волкодав плюнул про себя, а будь что будет, устроился поудобнее и стал слушать дальше. Тут налетели злые псы, шипя храбрец хвостатый, давай откусывать носы, и откусил с десяток. Собаки воют и рычат, зализывая раны. И вот охотник в отряд въезжает на поляну. Малыш таких злодейских рож давно уже не видел, где пленник вопрошает вождь в седле высоком сиде. За ним гнались мы по пятам, сквозь гущину лесную. Злодей шарит по кустам, копьем в траве шуруют. Затих вдали и шум и крик, И лающих жутких спустился с дерева старик, благодарит малютку. По глубокому убеждению Венна, такие бестолковые преследователи не годились кого-либо ловить даже в самой шуточной песне. Но вот ж действительно, не люба, не слушай. Однако узнать, что далее приключилось с храброй маленькой ящеркой, и как отблагодарил ее спасенный волшебник, никому в тот вечер не довелось. Входная дверь резко распахнулась во всю ширину, и через порог уверенно, по-хозяйски, властно шагнул еще один посетитель. И было в нем что-то, заставившее волкодава немедленно сторожиться. Выглядел этот мужчина так, словно явился прямиком с дороги. Рослый, широкоплечий, он был при оружии и котомке в запыленном плаще. Уж не по деревне из одного дома в другой путешествовал. И тем не менее, позже волкодава войти в погост он вряд ли мог. Старейшина при нем довершил свой обход. И значит, до утра поселение было отъединено от внешнего мира. То есть следовало спросить себя, где он бродил до сих пор, и почему появился в харчевне только теперь, найти, что ли, ее не мог. А если сторожа при воротах его в нарушение обычаи все же пустили? Это воистину только давало лишний повод держать ухо востро. Стало быть, непростой человек, странствующий себе потихоньку. Уж не Ханамер ли его за мной вдогонку послал? Пронесшаяся мысль не сдержалась надолго. Нет, волкодав хоть и вырос совсем в других лесах, а пешехода на дороге в нескольких поприщах позади себя ни в коем случае не прозевал бы по голосам зверей, по оклику птиц. Да и нужен был этому вошедшему, как тотчас выяснилось, вовсе не он. Плечистый малый быстро окинул взглядом харчевню, и все той же уверенной походкой охотника, идущего принимать на копье согнанного собаками и зверя, прошагал прямо в угол, где устроился со своей арфой певец. Согнанный — сгонять зверя, довести его постоянным преследованием до полного изнеможения. Струны жалобно звякнули и умолкли. Лохматый парень заметил новоприбывшего и, похоже, мигом сообразил, что это явились по его душу. Тотчас прекратив петь, он уставился на шедшего к нему человека таким затравленным взглядом, что слушатели, сгрудившиеся вокруг, поневоле тоже повернулись в ту сторону. — И опять что-то неправильно, — глядя со стороны, решил волкодав. — Если б я ждал и боялся погони, я нипочем не сел бы в угол, откуда нет удобного хода наружу. Да и внимание к себе такими вот песенками, пожалуй, не стал бы привлекать, а, впрочем... Безжалостный преследователь, между тем, остановился посредине харчевни. Не спуская глаз с певца, он передвинул котомку, запустил в нее руку и вытащил свиток пергамента. «Мир вам, добрые люди, под кровом этого дома!» — прозвучал его голос. Он говорил на языке Шоси тайно, но чувствовалось, что ему гораздо более привычна вельхская речь. «Мир всем, кто встречает посланника справедливости, всем, кроме злодея и вора, бегущего от правого суда!» Жесткий пергамент коротко прошуршал, разворачиваясь. С его нижнего края свисала целая бахрома разноцветных шнурков, на каждом яркая восковая печать. «Вот грамота, к которой приложили руку без малого все уличанские старосты Тинвилены. Кто умеет читать, тот воистину может подойти и удостовериться. Я выслеживаю злодея по имени Шамарган, отравившего боевую собаку своего недруга и трусливо скрывшегося из города. Я послан схватить его и привести назад для суда». Арфа задребезжала, свалившись на пол. Белобрысый вскочил, лихорадочно озираясь, куда броситься, как спастись. Слишком поздно. Его угораздило устроиться на длинной скамье возле стены, а справа и слева набился охочий до песен народ. Не больно-то убежишь. Резкий шум встревожил мыша, лакавшего молоко с хлебом. Зверек вскинулся, поднял шерсть на загривке и воинственно раскрыл крылья, торопливо облизываясь. Кто такой? Что такое? Уж не решились ли на них с волкодавом напасть? Вен накрыл ладонью не в меру храброго летуна. Во-первых, все происходившее их ни в малой степени не касалось. Во-вторых, злонамеренно отравившему собаку действительно не могло быть никакого прощения. Волкодав такому мерзавцу, пожалуй, влил бы в глотку его же собственного зелья и оставил кататься по земле и блевать, корчась в смертных мучениях. В-третьих, в Тин-Вилене действительно ввелся привезенный из коренного Нарлака обычай снаряжать в путь охотников за беглыми злодеями. Их именовали посланниками справедливости и снабжали верными грамотами, обязывающими всех встречных помогать им в их благом деле. За известные, кстати, вознаграждения. А в-четвертых... В-четвертых и в главных... Волкодаву трудно было заставить себя поверить и однажды разоблаченному обманщику. Сколько бы тот ни твердил, что вот теперь-то он настоящий, попробовал обмануть раз, попытается и вдруг орять. Кто-то из сидевших рядом с певцом нерешительно протянул руку, хватать, другие, наоборот, исполнились подозрения. Эй, погоди, добрый человек, мало ли... Шаморганов на свете, чем докажешь, что злодей? А кто-то самый осмотрительный буркнул. Эткую грамотку кто угодно выправить мог. Однако посланника оказалось весьма трудно смутить. Знать не впервые сталкивался с людским недоверием, он даже не переступил с ноги на ногу. Стоял точно врытый, и сама спина его, обращенная к волкодаву, источала уверенность. Не назвали б меня посланником справедливости, если б я ради денег мог возвести поклеп на безвинного. Коли вы, добрые люди, снимете рубашку с того, кто развлекал вас песнями, вы увидите у него на груди выколотое клеймо, три зубца в круге. Он успел побывать за свои прежние преступления на каторге и не где-нибудь, а в самоцветных горах. Да что они привязались к самоцветным горам? Досадуя, размышлял тем временем волкодав. Услышали от кого-нибудь, и лыка в строку немедля. У него дома считали, что плетельщик Лаптей, без разбору использующий лыка, очень скоро пойдет гулять по снегу босиком. С лицедеями, даже не знавшими, что в рудниках клеймили не всех, а только опасных, да не дурацкой наколкой, а каленым железом могло приключиться что похуже. К примеру, нарвались бы они на знающего человека. Но откуда бы взяться знающему человеку здесь, на другом конце населенного мира, по ту сторону обширного океана? К парню, которого посланник поименовал Шаморганом, протянулись уже не одна пара рук, а несколько, люди захотели проверить. Причем вознаграждение за помощь посланнику было, вероятно, вовсе не лишним. Волкодав подумал о том, что, согласно все тому же обычаю, если посланник справедливости ловил свою жертву в какой-нибудь деревне, местный старейшина обязан был выплатить ему немалую пеню, своего рода овеществленные порицания, за то, что сами не распознали и не схватили подлого татя. Вот, стало быть, чего ради два лицедея все дело затеяли. А тогда у ворот городских проверяли, смогут ли кого обмануть. И благодаря мне решили, что смогут. А Шаморган, не дожидаясь, пока на нем примут сорвать рубаху, сделал единственное, что ему еще оставалось, махнул прямо вперед через стол. В разные стороны полетели чашки и миски с угощением, которым щедрые слушатели почивали певца. Разлилось пиво прямо на пол. Непотребство из непотребств шмякнулся хлеб. На то, что случилось дальше, волкодаву показалось уже вовсе тошно смотреть. Лжебеглец попытался проскочить мимо лжепосланника. Видимо, ничего умнее они не смогли придумать даже вдвоем. Ну, нет бы хоть запустить чем-нибудь в безжалостного преследователя, хоть солью в глаза ему сыпануть, вынуждая отвлечься, а самому тем временем броситься через кухню, так нет же. Кинулся прямо к двери, словно его там оседланная лошадь ждала. И, конечно, не добежал. Кряжистый посланник мигом оказался на пути у стремительно сиганувшего парня и живо скрутил его в три погибели, заломив за спину руку. Среди былых унотов волкодава не находилось ни одного, кто уже через седмицу не смог бы преспокойно освободиться от такого захвата. Шамарган же выгнулся, поднимаясь на цыпочки и всем видом изображая лютую боль, с отчаянием пополам. — Сходите, добрые люди, позовите кто-нибудь старосту! На эти слова вскинулся было мальчонка, собиравший по столам грязные мисы. Привык на побегушках быть, и тут собрался бежать. Понятно, мальчишку сразу одернули. Еще не хватало с сопляком чаем и наградой делиться. И за старостой отправился один из мужчин. В разговоре мелькнуло и имя, или прозвище старейшины — Клещ. Как уже мнимый отравитель собак намеревался в дальнейшем вернуть себе свободу? Оставалось только гадать. Волкодав мысленно пожал плечами и стал допивать пиво. Не было на свете уголка, где испытывали бы недостаток в обманщиках-проходимцах. На каждого внимание обращать всей жизни не хватит. Пламя светильничка, ровно и весело горевшего на стенной полице, внезапно и безо всякого предупреждения из тепло-золотистого стало бесцветным. А потом, вот это воистину была новость, весь мир начала заволакивать непрозрачная пелена, похожая на разбавленное молоко. Волкодав крепко зажмурился, потом даже прикрыл ладонью глаза, внутренне свирепея. Нет, помогло. Он ощутил в крови некое освобождение и отнял от лица руку. Лохмы Шамаргана были по-прежнему льняными, а плащ посланника бурым, и серая пыль покрывала его. Волкодав как раз опустошил свою кружку, когда появился старейшина Клещ. Подняли его, похоже, с постели. Три косые на шоссе таинский лад, украшавшие бороду, выглядели только что наново заплетенными и притом в попыхах. И ясное дело, мягкосердечие у Клеща от таких заполошенных дел отнюдь не прибавилось. — Ты кто таков? — немедля подступил он к посланнику справедливости. Тот вновь почти теми же словами поведал об отравлении боевого пса и о самоцветных горах, а после добавил. — Не велишь ли проводить нас в надежную клеть? Где я мог бы до утра присматривать за этим никчемным? Не бойся, я не позволю ему долго оскорблять овечий брод своим недостойным присутствием. Уже утром я отправлюсь с ним назад, ибо мне велено доставить злоумышленника в Тинвелену самым скорым порядком, пока степные кланы не отбыли во свояси. Если бы я чего боялся, — буркнул Клещ, — я бы тут не старшенствовал. И протянул руку. — Дай-ка сюда свою грамотку, сам сперва прочитаю. Конечно, его требование было исполнено, но волкодаву помстилось в движении посланника тень неуверенности. И Шамарган, это уже не помстилось, больно пристально скосил глаза на двоих крепких парней, вставших подле двери. — Ай да старейшина! — похвалил про себя Вен. Неспроста клещом величают. Клещ тем временем дальнозорко отвел шуршащий лист подальше от глаз. Так-так, от горбатой улицы, от железного ручья, от маячной дороги. А это кто тут от селедочного тупика изволение дал? По мнению волкодава, вот теперь-то двоим лицедеям следовало более не мешкая давать тягу. Он даже ждал, чтобы Шамарган прямо сейчас пнул ловца Тати в колено и во всю прыть бросился в дверь, а тот как бы за ним. Но нет. Посланник еще попытался что-то спасти. — Как кто? — спросил он с почти настоящим недоумением. — Плакун, дырявый бочонок, старшина над засольщиками. Разве ты не узнаешь его знамя, чайку с рыбешкой в клюве? — Узнать-то узнал, — проворчал Клещ, сворачивая пергамент. — Да только плакун всегда рисует камбалу, а тут какой-то озерный карась. А посему я тебе, добрый человек, вот что скажу. Клеть на ночь у меня, понятно, найдется. А вот в город Тушня без суд тебя мои ребятки проводят. Там разберетесь честь честью. Там тебе и положенную награду дадут, а с меня, ежели что, потом высчитают. Ясно? Но, стало быть, веди отравителя своего. И старейшина, опираясь на посох, тяжеловатой походкой двинулся к выходу из харчевни. Посланник, делать нечего, пошел следом, ведя свою жертву перед собой. Парни возле двери подались в стороны, освобождая дорогу. И зря. Поскольку Шамарган именно теперь решил проложить себе путь на свободу. Может, счел, что чем дальше, тем труднее будет сбежать. А скорее всего... Просто не ждал такого поворота событий и испугался, ибо действовать начал, творя вещи глупые и ненужные, такие, о которых сам должен был потом пожалеть, если не совсем уж изнеправдилось сердце, то есть так, как и свойственно людям поступать только со страху, когда отступает прочь хладнокровный рассудок, и любое деяние предстает просто необходимым, если кажется, будто оно способно помочь. Мутно-алые, окутанные дымной пеленой страха, пламена намерений Шамаргана выстрелили так ярко, что волкодав про себя успел мимолетно удивиться, как же их проморгали все прочие посетители. Парень вывернулся у мнимого охотника на беглых злодеев одним ловким движением, выхватил откуда-то из рукава широкий нож без рукоятки и пырнул старейшину Клеща прямо в живот. То есть сам он немало не сомневался, что в самом деле пырнул, потому что в такие мгновения человек склонен видеть свои действия уже довершенными. Хотя в действительности они успели сбыться хорошо, если наполовину. Надо думать. Стремительно воображение успело нарисовать Шамаргану ярко брызнувшую кровь, и возникающее на лице Клеща изумление, смешанное с горькой детской обидой. Но люди, мимо которых его в это время вели, увидели совершенно иное. Спустя время они рассказывали и божились, и бывало лезли в драку с теми, кто не желал верить сказанному, хотя бы и сказанному с призыванием самых высших свидетелей. Но кто же в здравом рассудке сразу поверит, будто молчаливый чужеземец, невозмутимо кормивший из блюдечка ручную летучую мышь, внезапно наклонился из-за стола, и его движение рассказчики припоминали как медленное, и преспокойно вынул острый ножик у Шамаргана из кулака. А Шамарган при этом полетел кувырком, словно ему 10 подножек разом подставили, шипник, кстати, подвернувшуюся скамью, и кубарем укатился за дверь с треском распахнувшуюся от удара. Но это позже, когда все утихнет, и жгучие события начнут притворяться в обычную побосенку из тех, которых 10 дюжин можно услышать в любом постоялом дворе. А покамест... «Держи, вора!» Завопил лжепосланник, сообразивший, что надо удирать во след за дружком, пока не сделалось безнадежно поздно, метнулся, сыпанув мелкой пылью бурый плащ, лицедей во все лопатки кинулся наружу. Половина посетителей харчевни сорвалась помогать ему в ловле, и с ними оба парня, приведенные Клещом. — Лучше бы ты, — мысленно вздохнул волкодав, — одного мордаша с собой захватил. Большую проку дождались бы. Он так и не поднялся из-за стола, за которым сидел, и мышь ни с кем не лез воевать. Спрыгнул ему на плечо и принялся вылизывать крыло, рассеченное розовым шрамом. Только блестел на столе перед Венном широкий нож, вынутый из руки несостоявшегося убийцы. Некоторое время старейшина взирал на этот нож, пребывая в потрясенном оцепенении. Что вызвало это оцепенение? Уж не рано ли? Которую он, тертый калач, успел ощутить, еще не получив. Волкодав не понаслышке знал, как ведет себя человек, принявший внезапную рану в живот. Вот клещ дерзнул опустить глаза к собственному телу. Нарядное, вышитое одеяние из тонкого войлока, чем-то напоминавшее сальвенскую свиту, не было ни порвано, ни надрезано. Еще несколько мгновений старейшина провел в неподвижной задумчивости, а потом сделал единственно правильный вывод, который, по мнению волкодава, очень легко было предугадать. — Ты! — узловатый палец изобличающе нацелился в грудь Венну, а широкое лицо клеща начала заливать багровая краска. — Заодно с ним! — сговорился! — Эх, не хотел же я тебя в ворота пускать! — Не с ним! — А с ними мысленно поправил старейшина волкодав, но вслух ничего не сказал. Люди, остававшиеся в харчевне, между тем сообразили, что на их долю, оказывается, тоже осталось кое-что занятное, и пододвинулись ближе, чтобы уж теперь не пропустить ничего. «Взять его!» — указывая на волкодава, рявкнул клещ. Двое или трое мужчин, далеко не слабаки, с виду качнулись было вперед. Волкодав не двинулся с места, не стал вскакивать со скамьи, не расправил плечи, даже не обвел взглядом двинувшихся к нему. Однако те почему-то смутились, один за другим и остановились, сделав кто шаг, кто вовсе полшага. Когда человек исполняется светлого вдохновения битвы, совсем не обязательно встречаться с ним глазами, чтобы это понять. Мышь смотрел на них с презрительным недоумением. Тоже, мол, выискались. Потом зверек выплюнул попавшую в рот шерсть и вновь принялся ухаживать заболевшим когда-то крылом. А волкодав негромко поинтересовался. — С твоим псом я тоже сговаривался, почтенный. В погосте волкодав прожил 3 дня. И не в нанятой комнатке на постоялом дворе, а в доме старейшины. Вен радовался гостеприимству добрых людей, но про себя слегка досадовал за задержку, мысленно прикидывая количество верст, которые мог бы за это время прошагать. Да и тонкую грань, за которой славный гость, пускай даже уберегший от смерти хозяина дома, начинает превращаться в обузу, ему совсем не хотелось бы переступать. Под вечер 3-го дня в овечий брод еще и приехали на лошадях 4 тинверенских жрецов, и волкодав окончательно решил про себя. Все, завтра солнышко встанет, и ухожу. Однако уйти, честь честью поклонившись хозяевам и печному огню, судьба ему не судила. Да и когда у него, если хорошенько-то припомнить? Все получалось согласно задуманному, гладко и ровно. Начал припоминать и не припомнил. И хозяйка, судя, как это у нее водится, тотчас учинила над ним шутку. Не дать не взять, пробуя по-матерински вразумить. Ты, человече, предполагай себе. Но имей в виду, что располагать буду все-таки я. Жрецы привели с собой странника, хромого, согбенного старика, опиравшегося на костыль. Встретив его на лесной дороге и выяснив, что он держал путь в тот же самый погост, кто-то из совестливых молодых учеников даже предложил хромцу сесть в седло, однако тот отказался, и так, мол, все кости болят, а к седлу непривычен, того гляди, и от конского скока вовсе рассыплюсь. Стремя, впрочем, он взял с благодарностью и так и доковылял до ворот овечьего брода, цепко держа заременное путлище. Сейчас, по мере отхода человечества от различных старинных практик, в частности от верховой езды, начинает забываться смысл многих понятий. Так держаться за стремя трактуется нами совершенно буквально, в смысле за металлическую опору для ноги верхового, между тем брались исключительно за путлище, ремень, на котором стремя подвешивается к седлу, помещая при этом руку возле колена всадника, чтобы не мешать ему в управлении лошадью. Автор позволил себе столь пространное примечание, поскольку данное недоразумение вкрадывается даже в романы талантливых авторов, пишущих о старине, схватился за серебряную скобу. Он назвался Колтаем. Без сомнения, это было прозвище, но весьма ему подходившее, ибо означало одновременно и колченошку, и говоруна. Еще в дороге старик, которому вроде бы полагалось бы одышливо хвататься за грудь, вместо этого без устали подчивал своих спутников всякими смешными рассказами. Знать, много по свету побродил, всякого разного успел наслушаться, насмотреться. Кто сказал, будто разговорами сыт не будешь? Добравшись в погост, ученики близнецов пригласили речистого старца к вечере. Хлеба с нами отведай, венцом захлебни. Тот себя упрашивать не заставил. Одежда у него была сущие обноски, котомка латаная-перелатанная и почти пустая, а когда в последний раз досыта ел, и вовсе неведомо. Вечер был погожий. Жрецы не пошли внутрь харчевни, предпочитая расположиться во дворике, подальше от духоты и запахов, доносившихся с кухни, где как раз пролили мясной сок прямо на угли. В теплую погоду здесь и впрямь было славно. Хозяин, давно это поняв, устроил во дворике длинный стол, задней лавкой которому удобно служила заваренка. С другой стороны, вместо скамьи стояло несколько пней, некогда приготовленных на дрова, но оставленных до зимы послужить седалищами гостям. На одном из пней обосновался Колтай. По сравнению с лавкой и заваленкой это было гораздо менее почетное место. Молодые жрецы, годившиеся новому знакомцу во внуки, звали его пересесть, но он отказался, сославшись на увечи. Жил на воле, бегал в поле, стал не пруток, почему так? Захромаешь, сам узнаешь. Пруткий, пруткость, страсть и азарт, побуждающие борзую собаку к мгновенному и скоростному старту за зверем. Складно, говоришь, дед. — засмеялся юноша в красно-зеленых одеждах, тот, что предлагал Колтаю коня. — Может, ты нас еще и песней порадуешь? Тот развел руками. — И порадовал бы, да ни лютни нет, ни гудка, а без них какая же песня? Служанка вынесла на подносе еду, и к ней тотчас же обратились. — Скажи, красавица, не найдется ли в этой харчевне какого снаряда для песенника? Девушка кивнула и пообещала скоро принести требуемое. Хозяин матушки-ежихи отнюдь не сбыл с рук арфу, утраченную злодеем Шамарганом, во время поспешного бегства, но убрал ее довольно-таки далеко. Вещь, чай, не дешевая, чтобы держать на виду. Попортит еще, отчего доброго и украдут. Однако четверо жрецов были не какая-нибудь голь перекатная, не первый раз в овечий брод заезжают, и всегда конные. При кошельках, и еду спросили хорошую, не хлеба с квасом, небось, на полтора медика, отчего ж не дать таким арфу? В дверях служаночка разминулась с волкодавом, выходившим наружу. Венну понравились дорожные лепешки, которые пекла одна из здешних стрепух. Ее мать была из кочевников, и умница дочь унаследовала сноровку готовить. Маленькие душистые хлебцы, много дней не черствеющие в дорожной суме. Он и прикупил их целую коробочку, искусно сплетенную из бересты местным умельцам. Молодые жрецы не были из числа унотов, коим волкодав еще две седмицы назад внушал святую премудрость Канкиру. Однако ехали они из Ханомеровой крепости, и, конечно, сразу Венна узнали. Пока они друг другу кланялись, снова появилась служанка и принесла арфу. Ученики близнецов передали ее старику. Дорогу, пройденную однажды, волкодав запоминал так, что потом никакая палка не могла вышибить из памяти. Человеческие лица давались ему гораздо хуже, и, возможно, назвавшийся Колтаем сумел бы его обмануть. По крайней мере, если б сидел молча, избегал поворачиваться лицом и вообще всячески старался отвести от себя внимание. Но, увидев знакомую арфу, волкодав невольно проследил за нею глазами и наткнулся взглядом на нищенское рванье, тотчас показавшееся ему очень знакомым. Рогожки были те самые, в которых сидел подле Тинверенских ворот, удрученный язвами попрошайка. Тогда волкодав пристальнее всмотрелся в лицо, и как ни склонялся над арфой Шамарган, как ни ронял на глаза неопрятные лохмы, выбеленные до совершенного сходства с седыми, никаких сомнений в том, что это был именно он, у Венна не осталось. Следовало отдать должное мастерству лицедея, сумевшего так полно принять старческий облик. Умудрился же намазаться какой-то дрянью. Руки, ступни, вообще все, что открывала одежда. И лицо, высохнув жидкость, стянуло кожу морщинами, даже вблизи сходившими за настоящие стариковские. И говорил, словно у него вправду половины зубов во рту не было, а костылем пользовался так, будто 20 лет с ним ковылял. Все было проделано с таким тщанием, что волкодав без труда уяснил себе, чего ради Шамарган отважился вернуться в овечий брод, где ему в случае разоблачения навряд ли удалось бы сохранить в целости шкуру. Ну, конечно, он хотел вернуть свою арфу, и, глядишь, прошло бы у него все как по маслу. Да вот незадача. Как раз и налетел на меня. Что теперь-то делать будешь, ловкач? За тот ножичек, по мнению волкодава, Шамарган заслуживал крепкой порки, чтобы впредь неповадно было с перепугу хвататься за острые железяки. Это ведь в самом деле кого-нибудь можно зарезать. До гробовой доски потом сам себе не простишь. Волкодав стал раздумывать, как бы примерно наказать лицедея, не подвергнув его при этом ярости обитателей погоста, ибо славного старейшину клеща он хоть и покушался убить, но все-таки не убил. Но тут Шамарган довершил настраивать арфу, пробежался пальцами по струнам и запел. Что совершеннее, чем алмаз? Сияют сказочные грани, но он услада наших глаз, не содрогнется плоть поранив. Не он виной, что вновь и вновь кругом него вскипают страсти. Он отразит пожар и кровь, а сам пребудет безучастен. Ему едино зло, добро, желанен всем и проклят всеми, своей лишь занятой игрой плывет сквозь суетное время. — Хорошо поешь, странник, — похвалил старший жрец, — и песня у тебя мудрая, приятно такую послушать. И заботливо пододвинул мнимому старцу кувшинчик легкого яблочного вина промочить горло. Волкодав же, смотревший пристальнее других, а главное, знавший, чего примерно следует ждать, увидел, как внезапно блеснул из-под свисающих седин острый злой взгляд. — Приятно, значит. — А вот я сейчас тебе... — Шамарган ударил по струнам и запел быстрее, торопясь, понимая, что сейчас его перебьют, и желая непременно высказать все до конца. — Но это камешек в земле, а если взор поднять повыше, молись хоть 10 тысяч лет, коль совершенен, не услышит. Ведь гнев, любовь, упрек судьбе, суть рябь на лике совершенства, а значит, нет ему скорбей, Ни мук, ни страсти, ни блаженства. Ему что радость, что беда, что ночь перед последней битвой, коль совершенен, никогда не отзовется на молитвы. Ему хвала или хула, святой елей и комья грязи, благой порыв и козни зла, что блики и пестрые в алмазе. Святотатство! Первым закричал старший жрец. Умолкни, сквернавец, не моги восставать на предвечного. — А то сделается ему от этого что-нибудь предвечному твоему, — усмехнулся про себя волкодав. Если он что-нибудь понимал, ученик близнецов усердно трудился над своим голосом, стараясь упражнениями развить его, сделать ярким и зычным. Вот только до Хономера, способного возвысить свою речь над гомоном десятков людей, ему было еще далеко. Пальцы Шаморгана прошлись по струнам, и оказалось, что все пять были его верными союзницами. Арфа отозвалась мощным, рокочущим гулом, который похоронил крик жреца, как морская волна, шипящую головешку. Изнутри корчмы начали выглядывать люди. «Не изменяется алмаз, хоть свет, хоть тьма его окутай!» Вот так и жреческий экстаз не достигает абсолюта. Он сам в себе, он полон собой, и наше напряжение духа не возмутит его покой, коль совершенен небо глухо. Жрецы, оглядываясь на старшего, полезли из-за стола. Однако Шаморган явил похвальную способность учиться на прежних ошибках. Сегодня он не надеялся на пособника. И загодя предусмотрел пути бегства. Поди выберись из-за длинного стола, а спинька вскочил, да и был таков. Можно даже чуть задержаться, чтобы допеть хулительные стихи. Кажется, Шаморган серьезно боялся здесь одного волкодава, но Вен не двигался с места. Стоял себе и стоял на ступеньках, наблюдая за происходившим. Наконец лицедей счел, что довольно уже раздразнил красно-зеленых. Плох тот, кто, взявшись ворошить гнездо земляных ос, упустит мгновение, отмеренное для бегства. Шаморган, и куда только подевалась недавняя хромота, стрелой кинулся через двор, продолжая на ходу теребить струны. Ему едино зло-добро, и чтоб не пело нам священство своей лишь занятой игрой, плывет сквозь время совершенство. Хоть вечный век ему молись, ни с чем останешься в итоге, и поневоле брезжит мысль, а для чего такие боги? Старший жрец бежал заметно проворнее других. И что гораздо важнее пройти, в каждом его движении чувствовалась непреклонная решимость схватить беглеца. Волкодав немало не удивился бы, скажи ему кто, что он. До прихода в дом близнецов этот малый был воином. Наемчил, скорее всего. Последние несколько десятилетий в храмах близнецов весьма жаловали опытных воителей. Как будто на эту веру все еще продолжались гонения, или сами божественные братья нуждались в оружии смертных. Волкодав знал, что спрашивать об этом учеников, и тем более спорить с ними было бесполезно. Зря ли утверждала аранская мудрость, что переспорить жреца не удалось еще никому. Последняя красно-зеленая спина мелькнула за воротами дворика и пропала в уличной темноте, только слышались стопот и перекличка удалявшихся голосов. И шум, и крик, и лай ищеек жутких. Нынче Вен собирался улечься пораньше, чтобы как следует выспаться перед дальней дорогой. Так бы он, наверное, и поступил, предоставив богохульника его собственной, честно заработанной участи. Тем более заработанной, что лицедей зацепил не столько предвечного и нерожденного, сколько жрецов, приветивших у вечного старика. Однако тут выяснилось, что своим срамословием Шаморган выкопал себе слишком уж обширную и глубокую яму, дерево узнают по плодам. Стоило запеть. Уже не один волкодав, но добрый десяток посетителей матушки-ежихи тотчас признал песнопевца. И вот теперь, когда поднялся шум, и началась погоня, люди горохом посыпались из харчевни наружу. «Он это, он, который клеща ножиком куда побежал? Лови, в куль да в воду! Старейшину кто-нибудь позовите! Собак, собак надо, уйдет! Где мордаш? Мордаша пускай приведут!» Волкодаву сразу не понравился выкрик насчет куля и воды. Что верно, то верно. Парень был кругом виноват. Ведь без шуток замахивался на старейшину. Как есть убил бы, если б не помешали ему. И о жрецов заслужил колотушек, не по-хорошему отплатив за добро. Но ведь не дошло ж до убийства. А на месте учеников волкодав за шамарганом и гоняться бы не стал. Глупо это. Наказывать невежу и нечестивца, который, если хорошенько подумать, сам себе наказание. Однако по всему погосту желали псы, и привычное ухо венно различало между всеми голосами низкий рык мордаша. Кобель старейшины был признанным вожаком. За 3 дня волкодав успел довольно наслушаться от клеща о свирепости, тонком чутье и силе надворного стража. Потом, как мордаш встал один на один с вырвавшимся из хлева быком и с налета ударив грудью, шиб злое животное на колени. Потом, как далеко в лесу сломал ногу парень, решивший набрать дикого меда и свалившийся с дерева. Так бы, наверное, до сих пор и горевали о нем, не сумея опять же мордаш разобрать след, оставленный 2 суток назад. О том, наконец, как раза 2 в год клещ отправлялся в Тин-Вилену проведать старых друзей. И когда они вместе усаживались промочить горло в уютной корчме, он, не понаслышке зная проворство рук тин-виленских карманников, неизменно пристегивал свой кошелек мордашу на ошейник. И не было случая, чтобы варье отважилось стибрить хоть грошек. И вот теперь... Этот любимец 2 маленьких девочек должен был возглавить ловчью стаю, снаряженную по Шмарганову душу, рассерженными и хмельными людьми, которые, поймав, в самом деле немало не задумываются впихнуть лицедея вместе с его арфой в мешок да отправить в болото, либо вовсе собаками затравить. К утру, когда глянет с небес справедливое око богов, опамятуются, а толку-то... Еще собак того, гляди, с горя вешать начнут, словно те будут в чем виноваты. У людей ведь это в обычае, не самим право шелопутную голову в петлю совать. Волкодав поймал себя на том, что думает о людях несколько со стороны. Это был знак. Он сунул появившейся служаночке коробку с дорожными хлебцами, которую все еще держал в руках. «Побереги, красавица, я вернусь». И следом за всеми убежал на темную улицу, туда, где шумело, набирая разгон охота за лицедеем. Шаг, еще шаг, и остался позади отблеск светильников, вынесенных во дворик. Зато светила луна. Вивен успел обеспокоиться, не заметит ли девушка довольно странную тень, следовавшую за ним по земле. Еще не хватало объясняться потом. Известно же, люди мало кого ненавидят так, как тех, перед кем сами в чем-то виноваты, в том числе давнюю, незаслуженно забытую родню, тех, кто, в отличие от большинства, еще не разучился говорить с лесом на его родном языке. Ему повезло. Служанка, только что вышедшая из ярко освещенной харчевни, ничего необычного не разглядела. Ушей волкодава достиг ее напутственный крик. — Поймай его, господин! Уж ты его все непременно! Поймай! Беглеца настигли в 2 верстах от овечьего брода. Там, где заросшие лесом холмы неожиданно расступались, окаймляя большое клюквенное болото. Осенью по торфяникам без труда можно будет спокойно ходить, собирая вкусную ягоду лишь посредине. Так и останутся чернеть бездонные окна почаги, к которым лучше близко не подбираться. Но теперь весной недавно сошедший снег сбежал в низину сотнями больших и маленьких ручейков, трясина опасно взбухла сделалось непроходимо. С вечера похолодало, над топью плотными белыми куделями распростерся туман. Неосязаемый ветерок шевелил густые белые пряди, заставляя их клубиться, перетекать, тянуться щупальцами на сушу. С той стороны, что была всего ближе к погосту, берег подавался в болото длинным мысом, не заросшим деревьями, и только на самом конце, у края воды, ветвился буйный ольшаник. К нему вела единственная тропинка, проложенная охотниками до морожки и клюквы. По ней это теперь бежал во все лопатки Шамарган, решивший, будто обнаружил верный путь через болото. «Ну, как есть дурак!» — размышлял волкодав, понемногу обходя пробиравшуюся лесом погоню. «Нет бы, честь честью, спел жрецам песню другую, отблагодарил за доброе обхождение и вечерю, а чуток погодя умыкнул тихонечко свою арфу, небось достал бы сноровки. Чего ради было их до белого коленя доводить и весь погост кверху дном переворачивать? А в школе дерзок невмерно, и на рожон обязательно желаешь переть. Что ж загодя не разведал как следует, куда улепетывать станешь?» Ему самому тропа была не нужна. Краем мыса, где надежная земля уступала место мокрому качковатнику, он далеко обогнал Шамаргана и вперед него достиг густой чащи ольховых кустов. Беглый лицедей ничего не увидел. В лицо светила луна и ничего не услышал за хрипом собственного дыхания. Да и, в общем-то, особо и нечего ему было видеть и слышать. Не только волки умеют незримыми пробираться по лесу, когда того пожелают. Первыми из лесу на открытое место выбрались псы. Они, конечно, легко покинули бы сзади людей, куда менее поворотливых в ночном лесу, и, пожалуй, давно взяли бы добычу. Но поводок мордаша крепко держал старейшина клещ, а забегать вперед вожака никто не дерзал. Мордаш тянул хозяина за собой, вскинув голову и возбужденно приподняв висячие уши. Ему не было нужды приникать носом к земле. Шамарган проложил для него в ночном воздухе целый большак, широкий и очевидный, словно дорога, упирающаяся в ворота селения. Позади старейшины поспешал жрец, тот самый старший из четверых, явивший воинскую повадку, перенасторожничал и заметно берег правую руку, наспех обмотанную повязкой, откроенной от двухцветного одеяния. Еще у околицы, недовольный медлительностью хромого клеща, ученик близнецов попробовал было перенять у него поводок мордаша, за что немедли поплатился. Ощутив на ремне незнакомую руку, кобель тотчас вознамерился откусить ее и откусил бы напрочь, не прикрикни на него хозяин. А за собаками и двумя предводителями следовала добрая половина мужчин овечьего брода, иные с факелами, либо масляными светильниками, норовившими погаснуть от быстрой ходьбы, иные с палками, с ножами, готовыми выскочить из поясных ножен, иные просто с кулаками наготове, чуть не весь погост, исполчившийся на одного человека, что останется от него, когда поймают? Мокрое место удастся ли отыскать? Остались позади последние клюковатые, измельчавшие деревца, погоня вышла на мыс. Полная луна светила так ярко, что были различимы даже цвета. Резкой тенью виднелся впереди силуэт бегущего человека, изготовившегося нырнуть в густые кусты. Собаки сразу залаяли вдвое уверенней и веселей, люди торжествующе закричали. Беглый лицедей, сам себя загнавший в ловушку, вот-вот должен был попасться. Каким именно образом следовало его наказать, ни ученики близнецов, ни жители погоста толком поразмыслить времени не имели. И, наверное, все получилось бы именно так, как в подобных случаях чаще всего и бывает. Отчаянное сопротивление угодившего в тупик беглеца, десятки рук норовящих, за что попало его ухватить, рьяное чувство собственной правоты, кровь на траве и камнях, много крови на ладонях и лицах людей, на мордах озлобленных псов, мокрое хлюпанье под ногами и опускающимися палками, неподвижное тело, переставшее вскрикивать от пинков и ударов, а потом мучительное протрезвление и невозможность посмотреть друг дружке в глаза. За что ж мы его? Но не случилось. К большому счастью для жителей Овечьего Брода, хотя им довелось это счастье осознать далеко не всем и не сразу. Они увидели, как Шамарган с разгона нырнул в ольховники, где, как им было отлично известно, узенькая тропа огибала валун и прямиком ныряла в непроглядную полую воду. Вот махнули и стали успокаиваться лиственные ветки, серебряные с черным подбоем в свете луны. Минуло еще мгновение, и из зарослей навстречу преследователям вышел большой зверь. Вышел не торопясь, уверенно и очень спокойно. Бесстрашный мордаш тотчас замолк и остановился. Так резко, что старейшина Клещ с разгоном налетел на него и даже ругнулся от неожиданности. Замолчали и другие собаки. На пути погони стоял пес. Громадный кобель, невиданный в шоссе тайной породы. Остроухий, похожий на очень крупного волка. Вот только от этого пса, не помня себя, разбежалась бы любая стая волков. И поистине было отчего вздрогнуть под жилком. Луна смотрела ему в спину, но обитатели погоста после божились и лезли в драку с теми, кто не желал немедленно верить, что пёсьи глаза явственно светились. Однако светились необычными бирюзовыми звериными огоньками и подавно не отражали факельный свет. Жуткий зверь отнюдь еще не подошел близко, но люди разглядели со сверхъестественной отчетливостью, что... «Оборотень!» Первым ахнул старейшина Клещ и выронил поводок мордаша, дабы осенить себя знаком бога коней и призвать на помощь его чудодейственные копыта. «Оборотень! Оборотень!» Вздохом ужаса пронеслось над толпой, выбиравшейся из леска кочережника у склонов холма. И этого вздоха оказалось более чем достаточно. Люди, не очень-то смущавшиеся перед лицом подобных себе, и подавно не привыкшие пятиться от свирепых зверей, удирали безо всякого порядка и чести, не памятуя, что, может быть, покидают на съедение лютому чудищу тех, кого только вчера обещались братски любить. Красно-зеленый жрец с белым пятном вместо лица слепо сшиб с ног хромого старейшину. Завидев беглеца, бывший наемник посунулся было вперед, а теперь попросту не разбирал и не видел перед собою ничего, кроме спасительной тропы обратно в селение, и помнить не помнил ни о воинских навыках, ни о своем сане, ни о святом символе разделенного круга, которого, как ему было отлично известно, должна была как огня сторониться всякая нечисть. О священном хорошо рассуждать за надежными храмовыми стенами, под присмотром благих образов, а у берега ночного болота, где клубами переползает туман, где жутко таращится в глаза та самая нечисть, таращится и нисколько не собирается куда-либо пропадать, поди-ка. И только верный мордаш, точно врытый, встал над упавшим хозяином, готовый, если понадобится, собой закрывать от всех зол и опасностей мир. Клещ едва-едва нашарил отлетевший костыль, ухватился для опоры за ошейник кобеля и начал вставать, когда его поддержала неизвестно откуда протянувшаяся рука, и, вскинувшись, старик обнаружил подле себя своего гостя. — Вот, видишь, почтеннейшая старшина, — сказал волкодав, — говорил я тебе, сторонним людям без мордаша лучше не выходи. Убедился теперь. А туда же еще спорил со мной. Он улыбался. Летучая мышь сидела на плече волкодава и была чем-то весьма недовольна. Беспрестанно шипела, норовя укусить хозяина за ухо. Не дать не взять сердила, что не дали поучаствовать в в какой-то веселой забаве. Присутствие рядом живого человека и того паче теплая пёсья шерсть под рукой быстро разгоняли пелену потустороннего ужаса. Клещ метнул глазами в сторону ольшанников. Там никого не было. И все-таки он еле совладал с прыгавшей челюстью. «Этот оборотень где?»
«Не знаю», — сказал волкодав. «Убежал, наверное. Народу-то да с огнем. Пойдем, почтенный, а то внучки уже плачут. Поди, куда дедушка подевался?»
Много позже, размышляя о происшедшем в ту ночь, старейшина Клещ сделает удивительную догадку. Он задумается о необъяснимом почтении, которое оказал прохожему человеку суровый мордаш, никогда ни прежде, ни после не лебезивший перед чужими. Он вспомнит, как шел с этим человеком по лесу, и тот, не разыскивая тропы, вел его к дому уверенно и спокойно, как будто зряч был в потемках, даже не споткнулся ни единого раза, и ему хромцу не позволил. Тогда-то старейшина сопоставит необъяснимое с прозванием гостя — волкодав, и поймет, наконец, от какого такого пса-оборотня в действительности удирали обитатели овечьего брода, а с ними жрецы. Он ни с кем не поделится своим запоздалым открытием, но люди заметят, что в повадке старого клеща прибавилось изрядно лукавство. Вот только будет это еще очень и очень нескоро. У хранителя библиотечного чертога Тин-Веленского крепостного храма все не убывало забот. Можно подумать, мало ему было язычника с рожей висельника и противоестественной тягой к чтению книг, что 3 года нарушал уединение хранилища мудрости, без конца разыскивая что-то на полках. Да еще эта мерзкая летучая мышь, что повсюду сопровождала его и то пялилась из темноты, то устраивала спать где-нибудь под потолком. Хранитель так и ждал, чтобы крылатая тварь однажды вознамерилась отведать его крови или, что еще хуже, осквернила драгоценные фолианты. Некоторым чудом ни того, ни другого так и не произошло, не иначе благодаря заступничеству младшего милосердного покровителя знаний. Когда варвар наконец распрощался и сказал, что более не придет, хранитель вздохнул было с облегчением. Наконец-то! И он сам, его безмолвные подопечные, мерцавшие разноцветными корешками вдоль стен, обретали долгожданный покой. Мысленно он даже успел нарисовать себе эту упоительную картину. Благолепная тишина, новые книги в ящичках и пакетах, которые он привносит в тщательно хранимые списки, а потом каждую с бережным почтением водворяет на причитающееся место на полках. Пушистый веничек из перьев для ежедневного обметания пыли. Хотя какая тут пыль в недрах крепости, вдалеке от каких-либо окон, под тяжелым каменным сводом? Как прежде, будет изредка приходить Ханамер, приводить с собой 1-2 жрецов внешнего круга, молодых, в одеяниях из серой ткани, чуть тронутых зеленым и красным. И те, едва смея дышать от благоговения, будут делать для избранного ученика какие-то выписки. А потом на цыпочках удаляться. И опять безлюдье, и торжественная тишина. Единственно приличное, по мнению хранителя, для чертога овеществленной мудрости, и вновь ничто не нарушает векового молчания книжных сокровищ. Все правильно. Но на другой же день, после того, как варвар долистал, наконец, книгу «Темнота звездознатца», и, как обещал, избавил библиотечный чертог от своего назойливого присутствия, хранитель поймал себя на том, что беспрестанно косится в дальний угол комнаты. Туда, где по-прежнему стоял дубовый, на века сработанный стол, а на нем Более не горела свеча, вставленная, дабы не капал воск в широкий и пузатый, точно кружка, подсвечник. Стоило на мгновение задуматься, отвлечься, и в ничем не нарушаемой тишине начинал мерещиться исходивший оттуда из угла шорох страниц и изредка хмыканье, постукивание ногти по твердому дереву, как бывало, когда наглый варвар вычитывал в книгах нечто, представлявшееся ему сомнительным. «Да что мне, не достает его, что ли?» Вот так исполнялась для хранителя его заветная мечта последних 3 лет. Ну, разве не насмешка судьбы? А еще через несколько дней к нему явились эти 2 обормота — Саккаремец и Халисунец. Было похоже, они люто ненавидели один другого. Но на хранителя оба смотрели так, словно вышли на казнь, и ему предстояло быть палачом. «Святы, близнецы, чтимые в 3 мирах!» — поздоровались они в разнобой. «И отец их предвечный и нерожденный!» — подозрительно отозвался хранитель. «Зачем пожаловали?» «Книгу надо!» — мрачно отрезал Саккаремец и замолчал. Словно книга была на свете одна раз единственная, и хранитель по этому слову обязан был немедля принести требуемое. «Селхата Мельсинского!» — уточнил Халисунец. И добавил, явно желая поддеть своего хмурого спутника, «про великий Халисун и все такое». Саккаремец покосился на него, словно собираясь немедля удавить, однако промолчал. «Созерцание истории Саккаремской державы, равно к сопредельных народов, великих и малых, привычно поправил хранитель. Он помнил все книги, доверенные его печенью, и где какая стояла, и как выглядела, и кто написал. Он строго осведомился. Кто разрешил?» «Наставник», — ответствовали обормоты. Хранитель невольно подумал об избранном ученике Ханамери. Однако стоявшие перед ним парни нисколько не походили на взыскующих жреческого сана. И он спохватился и понял — варвар! Вот кого следовало благодарить! Ему даже помстилось, будто тот беззвучно явился из потемок хранилища и встал за спинами унотов, кривясь в насмешливой ухмылке. — За что караете, справедливые братья? От расстройства хранитель не заспорил с горе-книгачеями, не попытался выжить их, как когда-то волкодава из чертога познания. Просто вынес парням творение вольнодумного учителя шадов и почему-то немало не удивился, когда они облюбовали тот же вековой стол в углу, хотя он был не единственный, затеплили свечу. Халисунец Бергай с обреченным видом придвинул к себе книгу, взглядом оценил ее толщину и горестно застонал про себя, но все-таки решился и открыл. На самой первой странице. Долго хмурился, вглядываясь в полузнакомые письмена чужой грамоты. Потом в полголоса медленно прочитал несколько слов, опять надолго умолк, силой прижимая пальцем строку, словно та собиралась от него уползти. Саккаремец Сурмал, даже в столь скромных пределах грамоту не постигший, поначалу молча злорадствовал, наслаждаясь страданиями наследного недруга. Вслух он, конечно, не говорил ничего, потому что тогда бы они неминуемо снова сцепились и столь же неминуемо были бы отлучены новым наставником от Канкиро уже навсегда. Но, оказывается, бездеятельное блаженство очень даже способно приесться. Весьма скоро Сурмалу надоело слушать, как Бергай мучительно медленно разбирает слово за словом. Надоело и втихомолку потешаться над ошибками, которые тот совершал. К тому же читал Бергай так, что Сурмал не мог связать услышанное воедино и вообще понять, о чем идет речь. «О, богиня милосердная, хранящая в битвах! Почему этот скудоумный корпит и потеет, коверкая нашу благородную речь, а мне даже и того не позволено? Правду же бабушка говорила,
Со скуки хоть меледу в руки.
Меледа — бесконечные и бессмысленные занятия.
Да, по какой-то причине бывший наставник решил обойтись с ним гораздо суровее, чем с Бергаем. Мыслим ли дожить, не спятив? Какое там до конца книжище, но хотя бы до завершения первой страницы?
Сурмал подпер голову руками и принялся рассматривать неровности потолка, которые каменотесы не стали ни выглаживать начисто, ни тем более красить, сохранив суровость природной скалы.
С потолка взгляд Сокаремса перекочевал на книжные полки. Сурмал вглядывался в резьбу, старался проследить ход древесных волокон. Потом это занятие утомило его.
Хранителю чертога некогда было присматривать за обормотами. Он сидел на своем месте и по обыкновению занимался делом. Вязал новую метелочку для обметания несуществующей пыли. Он любовно соорудил пушистый султан, пристально следя, чтобы изгибы всех перышек были направлены в разные стороны, и теперь тщательно, виток за витком, приматывал получившуюся кисть к длинной струганной палочке. Внезапный вопль, непристойный и невозможный в многолетней тишине библиотеки, заставил хранителя испуганно подскочить, выронив недоделанный веник. Нитка развелась, белые перья полетели в разные стороны. «Убью!» — вопил взбешенный холесунец. «Катись в свои плавни, пиявка болотная, и можешь дрыхнуть там хоть до второго камня с небес, если только его не проспишь!»
Сокаремец, успевший, оказывается, поникнуть на стол головой и начать тихонько посапывать, таращил глаза в недоумении. Кажется, он не особенно понимал, где это он и отчего столько крику. Но вот его взгляд прояснился и тотчас вспыхнул опасным огоньком. Хранитель семеня подошел к обормотам и легонько стукнул осиротевшей палочкой по голове сперва одного, потом другого.
Дюжие парни, готовые кинуться в драку, замерли и уставились на сухонького старичка.
«Тихо!»
Воздел палец хранитель и пригрозил: «Будете галдеть, выгоню».
Но вот что странно. Приводить в исполнение эту угрозу ему не хотелось, совсем не хотелось.
Они еще посопели, продолжая ненавидяще смотреть друг на дружку. Потом все же уселись. Бергай снова придвинул книгу, которую в запальчивости едва не треснул Сурмала по голове, нашел пальцем строчку, на которой остановился, разобрал несколько слов, объединенных общностью смысла, перевел про себя, в полголоса выцедил вслух, медленно, запинаясь, и свирепо прошипел, обращаясь к Сурмалу: «Повтори».
В этот день свечка на их столе долго не гасла. И на другой день, и на третий.
Хранитель проверял списки книг, протирал тряпочкой вощенное дерево полок, и радовался неизвестно чему. Рассуждали поэты о чести, читали стихи, высекавшие искры из самых бессовестных душ. Были песни свободны от всякой словесной трухи, и на жертвенный подвиг немедленно звали к тому ж. Лишь один опоздал поучаствовать в их торжестве, а когда появился, заплакал: «Не дайте пропасть! Я по злобе людской, без вины обвинен в воровстве, поручитесь, прошу вас, что я не способен украсть! Среди белого дня надо мной разразилась гроза. Неужели позволите, братьев, топтать меня в прах?» Но молчали поэты и лишь отводили глаза, ведь у каждого только одна голова на плечах. «Нет, конечно!» Любой обвиненного издавна знал, и стихами его восхищался, и был ему друг. И, конечно, никто не поверил, что этот украл, но чужая душа, как известно, потемки, а вдруг? Уходили поэты, спокойствие духа храня, отвернувшись от слез, пусть во всем разберется судья. Им еще предстояло на завтра стихи сочинять о величии дружбы, о жизни за други своя.